Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. В гостях Светлого Радио Илья Александрович Кузьменков, главный редактор Радио «Вера». Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
И Людмила Гроссарчук, куратор Музея памяти семьи Николая II в подмосковной Белой даче, жена священника, многодетная мама. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, Кира.
Мы не одну уже программу делали о музее памяти семьи Николая II, и у нас в гостях был ктитор, главный ктитор музея Виктор Александрович Семенов, который нам подробно рассказывал о начале работы музея, о его устройстве, о главной идее. Но, конечно, хотелось бы еще к этому вернуться для тех, кто слушает эту программу впервые, о том, кто слышит об этой программе впервые, об этом музее. Казалось бы, да, Белая дача – это такое вот прогулочное, приятное место, музей вдруг образовывается, и еще и памяти семьи Николая II. Людмила, давайте сразу тогда адресуем вам вопрос. Почему семьи Николая II, почему важно именно так было его назвать? И чья это была идея, как она сейчас воплощается?
В 2023 году мы приступили к реконструкции и реставрации парка и усадьбы «Белая дача». И, конечно, мы не хотели делать его просто обычные усадьбы, где ничего нет, так как усадьба 19 века, Виктор Александрович принял решение, что у него была на тот момент небольшая коллекция предметов, связанных с царской семьей, и было решено именно организовать музей памяти семьи императора Николая II. Мы делаем акцент именно на семейность, то есть наш музей посвящен именно семейным взаимоотношениям, их духовности, их воспитанию, о том, как они строили свой быт семейный и о том, как они воспитывали своих детей. Для нас был важен именно упор на внутренний быт и на их устройство семейное. После открытия многие люди, конечно, задавались вопросом, почему именно император Николай II, как он вообще связан с нашей подмосковной усадьбой. И здесь, конечно, нужно рассказать о том, что долгое время эти земли для семьи Романовых были землями, через которые проходил императорский путь в Николо-Угрешский монастырь. И Николай II также хотел неоднократно посетить с паломнической поездкой монастырь. Дважды он это планировал, но, к сожалению, сначала из-за начала Первой мировой войны ему это не удалось, а впоследствии уже и из-за революции, к сожалению, эти поездки не состоялись. Но земли все равно памятны тем, что на этих землях присутствовал первый Романовы при освящении Казанского храма в городе Котельники. Был Петр со своей матерью Натальей Кирилловной Нарышкиной. И в дальнейшем уже еще один значимый такой святой, который связан с царской семьей, это святитель Макарий Невский, который доживал свои последние годы вблизи Казанского храма. Поэтому для нас показалось очень логичным именно организовать этот музей и нести такую просветительскую миссию для жителей города Котельников, именно показать традиционную вот эту семейность царской семьи.
Ну, не только для Котельников, да, действительно, потому что музей обретает все большую масштабность, у него много проектов. И, кстати, дорогие наши слушатели, у нас для вас еще один сюрприз. Не так давно мы говорили с Ильей Александровичем о его первом спектакле, это «Дневник старого мастера», где композитором был Петр Налич, а автором сценария был Илья Александрович. Сегодня уже мы о другом спектакле будем говорить, Илья Александровича. Спектакль о последней осени в царском, царской семье, называется он «Смеется сквозь слезы. Последняя осень в Царском». И как раз 18 мая в 19:00 спектакль впервые будет представлен в культурном комплексе Котельники, это, я так понимаю, совсем рядом как раз с музеем памяти семьи Николая II. И в общем-то, да, действие пьесы происходит в 16-м году, я так понимаю, это последняя осень в Царском. Илья Александрович, пожалуйста, расскажите, как возникла идея сценария такого спектакля прекрасного.
Во-первых, давайте начнем с того, что спектакль состоится, как, собственно говоря, вот и наша программа, выходит в дни, когда православные христиане, которые молятся государю как святому, и просто монархисты, которые почитают память царской семьи. Эти дни очень важны, потому что они связаны с днем рождения государя, который в эти дни отмечается. Поэтому премьера, собственно, сама премьера, да, приурочена именно к этому дню, а шире задача этого спектакля просветительская. Нужно говорить о государе. Да, вот мы сегодня, сейчас вот Людмила рассказывает нам очень интересно о музее в Белой даче. Музей замечательный, я там был несколько раз, и всем рекомендую. Это еще одна такая точка притяжения, точка памяти, точка не просто памяти, а глубокого переживания этой семьи, этой личности, этих личностей, потому что каждый из членов семьи стартотерпцев был очень интересным даже вот в свои юные годы, отчасти у нас спектакль как раз об этом, был очень интересным человеком. И мне кажется, что даже вот сейчас, спустя, ну, вот уже десятилетия, скажем так, какой-то новой жизни, да, постсоветской, посткоммунистической, государь по-прежнему очень мало известно. И вот его личность не только как святого. В церкви мы молимся, мы говорим, мы знаем, и народ православный, народ церковный знает и любит государя. И как-то вот так он ему близок, да, и переживает и в молитве, и в памяти, и в рассуждении. А в целом в обществе, с моей точки зрения, это общество, этой информации пока недостаточно. Вот, и это, и даже вот обратите внимание, музей. Музей опять частный. Мы знаем еще один музей, да, который, с которым Радио Вера тесно сотрудничает в Токмаковом переулке. Это тоже частный музей. То есть, по сути дела, большинство инициатив, связанных с памятью, по крайней мере, в Москве, в Петербурге там есть Царское село, где жила семья, место, которое они любили. А вот в Москве по-прежнему очень мало мест. И мало делается, с моей точки зрения, для увековечения и для вот переживания памяти государя. Для меня эта тема близка давно. Сейчас к спектаклю вернемся, может быть, чтобы понять, как-то почему я за это взялся и почему мне это близко. Я как-то интересуюсь этой темой и эту тему люблю и люблю и знаю, ну, знаю государя как, вот, как личность, как святого с достаточно давних уже на сегодняшний момент времен. Получилось так, что вот у меня сам приход к вере, процесс воцерковления, там, крещение, осознание, формирование мировоззрения, вот, по сути дела, происходило одновременно. То есть я приходил к вере, я узнавал личность государя, осознавал историю России, прошлую, события 17 века. Это все было в конце 80-х годов, собственно говоря, в ту самую пресловутую перестройку, когда, ну, как-то в какой-то момент вот все раз обнажилось, одно, другое, третье, вот общество, ну, во многом был какой-то выбор. С одной стороны, он навязывался, а с другой стороны, он все-таки был. И вот, может быть, к сожалению, сегодня, да, мы можем сказать, что если бы общество тогда уже как-то более пристально пригляделось и увидело вот этот разрез, потому что этот разрез, это понимание событий 17-го года, 17-18 года гражданской войны, это понимание истории России, ну, сквозь, в общем-то, взгляд православного человека, то, может быть, немножко как-то и по-другому прошли бы последующие десятилетия, да, потому что во многом тот мировоззренческий выбор, который люди делали тогда, он определил историю. Но, тем не менее, было и много и тех, кто почитал государя. Вот у меня такая, немного приоткрою такую завесу, такая история. история, можно сказать, молодости. Вот я в конце 80-х входил в какие-то монархические кружки, это был еще Советский Союз, вот они были подпольные, или там тот момент уже полуподпольные, издавали газету монархическую, ходили на такие, как бы, ну, не демонстрации, но некие шествия. Вот первое, фактически разрешенное, открытое, публичное, состоялось 4 ноября на Казанскую, на Красной площади. Вот молебен был, государь еще не был прославлен, но, тем не менее, это вот был молебен Казанской. И вот я помню, что я стоял с портретом государя, 90-й год, то есть это было еще СССР. Это первое такое публичное, разрешенное было какое-то мероприятие, на котором фактически почитатели государя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера», и Людмила Гросарчук, куратор музея памяти семьи Николая II. Говорим мы о музее Николая II, о царской семье и о проектах музея, в частности, спектакле, который состоится 18 мая в 19:00. Спектакль о царской семье, автор его Илья Александрович Кузьменков, называется «Он смеется сквозь слезы. Последняя осень в царском». Илья Александрович, ну, пока вы говорите о Николае II, я, конечно, хотела сразу вот спросить, если можно, ваше мнение. Когда я задавала этот вопрос Александру Васильевичу Ренжину, который, как вы уже обозначили, является директором другого музея Николая II в Токмаковом переулке, я его спросила так: Александр Васильевич, а что вы думаете о самом царе, когда столько лжи, столько клеветы, ведь он фактически самый оклеветанный царь, вообще, мне кажется, из всех Романовых. Что вы думаете вот о тех нападках, которые до сих пор продолжают идти на царя, о том, что... Я не хотела бы сейчас повторять это в эфире, все мы их понимаем, все мы их знаем, там две войны, там еще какие-то слабости так называемые, еще какие-то проигрыванные ситуации политические. Александр Васильевич тогда ответил: единственное, что проиграл Николай Александрович, это информационную войну. Больше он не проигрывал по факту ничего, потому что, ну, глобально, потому что было очень лжи много и очень много действительно измены, трусости, обмана вокруг него. Вот что вы думаете на этот счет, Илья Александрович?
Ну, вот не зря мы с вами в одной редакции работаем. Вот вы не читали сценарий, но вы прям вытащили одну из красных нитей из этого сценария. Мы как раз много об этом говорим. И вот, собственно говоря, 16-й год и ноябрь 16-го года. Почему мы выбрали это время? Ну, во-первых, я хотел сразу представить соавтора этого спектакля. Это Людмила, собственно говоря. Это ее идея.
Вот.
Сама идея некой театрализации. Театрализации представления экспозиции музея. То есть вначале это звучало так. Дальше в ходе такого вот поиска решения этой задачи мы вышли на какой-то более высокий, такой серьезный художественный уровень поиска, да, и осмысления. И пришли вот к идее спектакля, собственно говоря, для, ну, в первую очередь, может быть, для какой-то для местной аудитории, потому что район, в котором находится музей, может быть, он не избалован такими культурными событиями слишком большими. И вот как такой просветительский проект с рассказом о семье, вот спектакль. Дальше у Людмилы возникла идея очень интересная, как нам показалось. Ну и когда мы искали темы, понятно, что вот есть события, о которых мы все знаем. События страшные 17-го года.
Да, к сожалению.
Да, заключение, ссылка. Страшная.
Ипатьевский дом.
Ипатьевский дом, да, трагедия. Понятно, что это такая известная историческая канва, кому-то более известная, кому-то менее известная. Но строить на этом повествование самого спектакля и представление семьи нам не хотелось, потому что, ну, во-первых, это как бы во многом уже известно, во-вторых, ну, не хочется к этому возвращаться, то есть не хочется этим, этим жить. Это важно для осмысления его, их святости, да, их подвига, да. Но мы хотели сказать еще о чем-то другом, да, и вот у Людмилы возникла идея, она рассказала о том, что я как-то не задумывался об этом до этого, не читал, о том, что в семье любили ставить спектакли. был театр. Причем даже в сложные годы в Тобольске ставились спектакли еще. И одним из спектаклей, который поставила семья, был спектакль «Медведь» по пьесе шутки Антона Павловича Чехова. На самом деле такой водевиль достаточно веселый и очень популярный в то время, причем не только в России, но уже и на мировых как бы театральных сценах он шел. И на самом деле спектакль «Медведь» был поставлен в Тобольске, уже в ссылке. Но мы, это вот единственное историческое допущение, которое мы вот себе позволили, мы перенесли действие в ноябрь 16-го года, потому что... А дальше вот такое тоже так интересно. Изначально у нас не было такой задачи, идеи посвятить этот спектакль Великой княжне Ольге Николаевне. То есть он как бы был в целом о семье. Но вот я... Когда мы писали, обсуждали, как-то молились, вот я молился государю, вот все больше и больше, вот оно как-то само разворачивалось вот вокруг. А Ольге Николаевне, Великой княжне святой, 3 ноября, по старому стилю, 3 ноября 16 года исполнялся 21 год. Это по законам Российской империи полное совершеннолетие. В России было неполное совершеннолетие, 17 лет, когда человек получал право уже сочетаться браком, там целый ряд как, ну, гражданских прав, ну, прав. Но полное совершеннолетие 21 год. То есть вот 3 ноября – это 21 год Ольги Николаевны, а 1 ноября – это знаменитая речь Милюкова в Государственной Думе в Таврическом дворце, которая вошла в историю как глупость или предательство. И по мнению многих историков, и вот, может быть, даже вот именно сейчас, поработав с материалом историческим, в том числе того времени, я могу сказать, что вот я как-то с этим все больше и больше согласен, что именно 1 ноября 16 года фактически начало революции. То есть фактически начало переворота. Вот эта речь Милюкова послужила сигналом, отправной точкой. Речь абсолютно лживая. Просто наполнена абсолютно лживая. Речь абсолютно манипулятивная. Вот я бы сказал, если говорить современным языком, политтехнологическая, которая дала старт, по сути дела, вот затряслось, да, вот земля затряслась. Что интересно, это я уже отвечаю на вопрос, который вы задали по поводу информационной войны. Спустя буквально неделю после этой речи, которая была запрещена цензурой к публикации и ходила в списках, спустя неделю огромные тиражи этой речи распространялись по фронтам. В окопах.
Это чудовищно.
То есть, как бы, очевидно, что это было, ну, скорее всего, да, это было заранее подготовлено, это было вброшено, это было поддержано подпольной литературой. Вот это, собственно говоря, та самая информационная война. И один из лейтмотивов пьесы – это вот, вот это... То есть у нас пьеса наполнена светлыми событиями. Мы готовимся к дню рождения Юлии Николаевны, мы готовим спектакль, комедия, это он водевиль. И вот это название «Смех сквозь слезы», которое, это ремарка Чехова, описывающая состояние главной героини его спектакля «Медведь», который играет помещица Попова, который играет как раз Ольга Николаевна. Он описывает ее состояние как смех сквозь слезы. Вот это вот такое сложное состояние, ну, слезы – это позитивная эмоция, да, слезы – отрицательные. Вот, мне кажется, это то состояние, в котором находился в тот момент, может быть, отчасти и двор, и, может быть, вся Россия. То есть формально, с точки зрения событий политических, как бы ничего не происходит. На фронтах войны русская армия, возглавляемая государем, который находится в тот момент в ставке в Могилеве вместе с цесаревичем, как бы совершает победу за победой. Да. Там есть еще и поражение, вот в частности, там взятие Бухареста, да. Это немецкая армия, это последняя такая крупная победа немцев в Первой мировой войне. Но, тем не менее, общая тенденция, очевидно, как бы изменена. Перелом в войне наступил. Русская армия наступает. Там вся Западная Армения, это то, что сейчас как бы Турция называется, там половина Малайзии, уже как бы под Россией. Ну, то есть на всех фронтах идет такое позитивное, значит, позитивное наступление. Экономика, да, там были проблемы с ценами, которые регулировались. Ну, много социально-экономических проблем. Но в целом ничего критичного во внутренней жизни нет. То есть формально все относительно благополучно, настолько, насколько это может быть благополучно.
Все шло к победе.
Все шло к победе. И вот на фоне этого, собственно говоря, когда император на фронте и там защищает страну, на фоне этого в тылу происходит вот эта вот раскачка.
Специально.
Раскачка общества, да. И вот то, что как бы мы назвали это сегодня, это применение информационных технологий. Это первая информационная война, настолько выраженная. Вот сейчас уже видно, что она, это все не случайно, что она была подготовлена, что она была скоординирована, что у нее были заинтересованные стороны, в том числе, к сожалению, и как вот кажется, да, как историки говорят, и вот, опять же, сейчас с материалами работал, я это вижу, с нашими союзниками или уже псевдосоюзниками в Антанте, потому что тот же Милюков, готовясь к этой речи и путешествию по европейским курортам, на чем он, кстати, в свою речь ссылается, все лето, да, пока были думские каникулы, общался с представителями, собственно говоря, союзников в Англии и Франции. То есть, и оттуда он привез вот эту аргументацию, с которой он выступал, фактически обвиняя двор в предательстве, ведь что как бы звучало, да, значит, по сути дела была построена на публикации вражеских газет немецких, то есть сплошная манипуляция, то есть вот сегодня, когда мы уже опытным взглядом людей, которые там прожили 20-21 век и понимаем, как работает эта информационная технология, мы видим, что это, ну, абсолютно вот...
обкатанная история.
Да, обкатанная история, да. Но вот в тот момент, по всей видимости, ни государство, ни общество, ни вот это здоровое часть общества, которая могла бы это правильно отрефлексировать, как-то увидеть это, не способна была сопротивляться.
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в студии Илья Александрович Кузьменков, главный редактор Радио Вера, и Людмила Гросарчук, куратор Музея памяти семьи Николая II. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Александрович Кузьменков, главный редактор Радио «Вера», и Людмила Гросарчук, куратор Музея памяти семьи Николая II. Мы говорим, соответственно, о музее Николая II, подмосковной Белой даче, о Николае II, о чудовищном совершенно, чудовищных событиях в начале XX века, которые сейчас в первой части нашей программы очень глубоко и как-то по-живому, по-сердечному, сердечно очень рассказывал Илья Александрович. И все действительно глубоко откликается. Илья Александрович, вы знаете, вот я что хотела вас спросить, и Людмила, конечно. Я помню, когда училась в институте, у нас преподавала далеко не православная женщина, далеко не православная, и она рассказывала о Христе. И когда ты учишься в светском вузе, и тебе неправославный человек начинает рассказывать о христианстве, ты уже весь в напряжении пребываешь, потому что ты знаешь, что сейчас может быть совершенно все, что угодно. Ну, она сказала так, в общем-то, нейтрально, но потом, что она продолжает свой диалог, а сейчас идет пасхальный период, и поэтому я сейчас объясню, почему я это все рассказываю, очень быстро попытаюсь. Она говорит следующее ровно. Она говорит, вы знаете, вообще Пасха Христова и свидетельство о его воскресении Христа, ну, оно совершенно не укладывается в голове. Но говорит, что меня лично потрясло? Меня потрясло наблюдение Льюиса. Льюис, как об этом говорит? Он говорит, что заставило, что случилось с теми разбежавшимися по пещерам и уголкам апостолов, значит, пойти внезапно совершенно, совершенно внезапно, после дикого страха, который они испытали перед гонениями после распятия Христа, после ужаса, что они пойдут его дорогой, их тоже так же убьют, что их заставило так резко пойти и разнести весть о воскресении Спасителя на разных языках по всему миру. То есть это, конечно, вообще не встречалось ни до и после в человеческой истории, вот в таком масштабе, в таком объеме. И она говорит, что ее это очень очень как-то вдохновляет думать о Пасхе Христовой. И вы знаете, очень много... Почему я провожу эту параллель? Также точно меня потрясло вот совершенно буквально недавно некоторое внутреннее открытие. Как-то мы все с детства почитаем Николая II, и нет совершенно никаких вопросов у людей церковных, в общем, к нему. Но я то там, естественно, слышу, в общем, разные, в том числе клеветнические такие разговоры о нем, которые продолжаются, к сожалению, продолжаются в каком-то виде, они все равно живут. И я начала искать какие-то ответы для себя. И вы знаете, меня потрясло что-то высказывание совершенно потрясающее. Николай II обвиняет в слабости. И тут мне кто-то буквально говорит, или я прочитала, как может слабый человек, зная заранее, за несколько лет, задолго до вообще всего происходящего, что будет с ним и с его семьей, имея все возможности уехать вообще очень давно, оставить там вместо себя кого-то, да, ну, всячески можно было поступить, вариантов множество, но спасти свою жизнь и жизнь своей семьи, он знал, ему передавали письмо монаха Авеля. Он ездил к Паше Саровской в Дивеево, который ему рассказал вообще все, что будет и как. То есть он совершенно взял на себя, вот с полным пониманием происходящего, и чем это, скорее всего, кончится, он взял на себя этот крест. То есть как можно, в принципе, его обвинять в слабости? Я понимаю, что это, скорее всего, очевидная вещь, но меня как-то вот это новое переосмысление, заново я это все передумывала, меня это потрясло. Вот что вы думаете об этом, Людмила?
Знаете, проводя экскурсии, вообще просто знакомили людей с нашей экспозицией, мы часто приводим в пример то, что дети были уже достаточно взрослые на тот момент. Да, Ольге Николаевне было 21 год, и, конечно, уже на тот момент у нее были какие-то кандидаты, возможные, да, в ее мужья. Но видя сплоченность этой семьи, видя их взаимоотношения друг с другом, как они просто поддерживали своих родителей, очень сложно было бы представить, что она уехала из России. И даже Александре Федоровне уже, когда начались события 17-го года, ей предлагали вывезти семью всю в Германию, но она от этого отказалась и сказала: лучше пусть нас убьют, но мы останемся жить в России. Также и Николай II всегда говорил, что хорошо, там, уже после того, как бы была информация о якобы отречении его, он говорил: выделите мне кусок земли, но только оставьте меня в России. То есть они настолько были преданы, и даже по событиям 16-го года и по дню рождения Ольги Николаевны мы видим, что это времена Первой мировой войны. И видя ее дневники и письма, которые она писала в этот день, она каждый день находилась в госпитале, ухаживала за ранеными. Раненые приходили к ней тоже во дворец, и она пишет отцу, что сегодня приходили раненые солдаты, которые уже выписались из госпиталя, теперь они уезжают дальше на лечение в Крым, если я не ошибаюсь. То есть они настолько с заботой и жертвенностью относились к своей роли в государстве. А самое важное, что они не ставили себя выше. То есть они все равно старались быть со всеми наравне. И из их воспоминаний мы видим, что даже с их стороны было одергивание придворных, когда, например, там, к ним было обращение, там, ваше высочество. Вот особенно у княжны Татьяны это было очень явно, когда она после каких-то вот таких официальных приемов одергивала своих придворных дам и говорила: какая я тебе высочество. Ну, то есть настолько они не ставили себя выше. И потом мы же понимаем, 21 год – это большой праздник для семьи. А в мирное время это были, конечно, наверное, какой-то пышный бал. А здесь они ограничились тем, что у них было какое-то скромное чаепитие в кругу семьи, с учетом того, что ни отца, ни цесаревича Алексея на тот момент не было в Царском селе, и они пожертвовали, в принципе, очень важным событием в жизни своей старшей дочери, и цесаревич тоже писал поздравления, и в тот момент как раз начал работать телеграф, они могли впервые услышать голоса друг друга уже вживую, и тоже для них это было радостное событие. И вот как раз-таки представить то, что они разъезжаются куда-то, кто-то уезжает или как-то покидает страну, это, ну, невозможно. Это невозможно ни в наших умах сейчас, ни в их умах абсолютно. Для них очень было важно, и они очень были преданы своей стране.
Ну вот все равно, знаете, я думаю о том, иногда можно ли было это как-то все равно предотвратить. Вот понятно, что предсказания, понятно, что там чуть ли не за 100-200 лет это все уже было предсказано святыми старцами. Это все как-то вот конец империи, там, вот, начале 20 века. Но все равно же мы думаем об этом, все равно же мы рассуждаем. Вот этот подрыв государственности во время войны, самое уже сейчас понятно, что обкатанная такая история, как мы уже говорили в первой части нашей программы, он, его возможно было остановить каким-то образом. Столыпина уже не было на тот момент. Это все понятно было бы непросто сделать. Ну, вот что вы думаете, Илья Александрович?
Ну, тяжело говорить об истории.
Ну, со сослагательным наклонением,
да. Я, знаете, единственное, что, может быть, как, какое рассуждение хотел бы предложить. Вот вы как-то осознали подвиг государя как человека, выбравшего фактически такой путь на Голгофу. Да. Русскую Голгофу, как ее называют, в Ипатьевский дом, предпочел его выезду за границу или каким-то другим формам спасения, потому что мы знаем, что были какие-то попытки или размышления о том, что да, из ссылки как-то освободить и так далее. То есть вот он выбрал. Но все-таки очень важно говорить, как мне кажется, ну, это такой большой разговор с историками, это не в двух словах не скажешь, но очень важно говорить о государе, какая... Была такая книга «Николай II как человек сильной воли». Вот говорить о его силе и как христианина, и как политика, и как государственного деятеля. То есть вот это представление о некой такой слабости, навязанное тогда, навязываемое после коммунистической пропаганды и продолжающееся сегодня, может быть, где-то в информационном поле как бы существовать, оно просто исторически опровергается. Исторически опровергается. То есть это был сильный руководитель, это был сильный политик, как бы мы сегодня сказали, глобального масштаба. Это именно государь первый предложил фактически систему глобальной безопасности. Там, ну, дальше вот сейчас можно долго говорить о цифрах, да, экономическая, там не зря там, вот я учился в советской школе, вот еще там в 80-х годах, году. Да, все говорили, да. Все сравнивали как бы достижения Советского Союза экономические с 1913 годом.
Точно.
Вот все их догоняли и обгоняли 1913 год, то есть настолько как-то было все сильно. Можно ли было... По-другому, ну, как вот сейчас это, как об этом рассуждать? Вот мне кажется, что как раз вот этот ноябрь 16-го года и одна из тем, такой у нас так немножко спойлер такой,
да,
небольшой,
да.
Такой в финале Ольга Николаевна говорит, почему же нам не верят?
Про спектакль сейчас говорим.
Почему же нам не верят? Вот это странное такое состояние общества, которое...
Одурманено уже, да?
Да, вот знаете, вот если в обществе начинается какая-то глубокая волна, вот она как-то вот вызревает, куда-то идет, она же вызрела там не в 17-м году, по большому счету, это вот этот весь марксизм, на самом деле атеизм, на самом деле секуляризация и где-то отвержение вообще всей исторического пути, исторической России. Это очень глубокий такой тектонический сдвиг в общественном, который начался, не собственно говоря, до еще, как говорил, так сказать, классик, там, кто кого будил, там, декабристы, Герцен и так далее. Да. Его очень сложно остановить. Даже вот то, что мы сейчас видим, ну, условно говоря, там, вот там же в американском обществе, например, да, вот посмотрите, там еще 50 лет назад, или там 40 лет назад, даже когда перестройка начиналась, это было достаточно консервативное христианское общество. А вот сейчас какая-то волна, по сути дела, это волна же саморазрушения. Вот у меня есть там знакомые американцы, да. Такие настоящие американцы, американские американцы. Вот, они говорят, мы не можем понять, что происходит. Почему наша страна у нас из-под ног куда-то выплывает, уплывает с ценностями, с как бы сознанием, с какой-то всей политической системой, мотивацией и так далее. То есть происходит трансформация, и мы ничего делать не можем. Это просто на наших глазах планета улетает из-под наших ног. Вот, мне кажется, и вот как раз ноябрь 16-го года, и вот события как раз начало ноября 16-го года, с речью Милюкова, со всем происходящим. Мне кажется, это как раз вот эта точка, в которой, ну, вот я говорю, земля затряслась под ногами, беспричинно во многом, просто по, как бы, ситуации. Но она вскрыла, может быть, вот это глубинное такое тектоническое состояние общества, ну, которое теряло Бога, в общем, по большому счету. Вот если так вот упростить немножко, да, хотя там статистика может об одном говорить, о другом. Сейчас сложно говорить о таких категориях в статистическом языке, да, скорее вот в ощущении, может быть, там даже где-то и художественном, и политическом, и общественном. Но вот Россия как-то вот отворачивалась от Бога. И вот этот разворот, кто его мог предотвратить? формальные политические события, формальные, неформальные, ну, вряд ли тот же Милюков вот представлял, что через год, там, в декабре 17-го года, да, ну, известно, да. Что те, кто начинал фактически в ноябре февральскую революцию, в ноябре, вот именно в эти дни начинал февральскую революцию, то есть даже события самого февраля, они не совсем, то есть они же вообще с патриотических позиций, то есть парадокс в том, что левые в Думе вот в конце 16-го года критиковали правительство Штюрмера там и так далее, то есть как бы руководителей правительства российского на тот момент, с точки зрения как бы ультрапатриотической вроде как позиции, да, закончилось это Брестским миром и всякими другими ужасами революции. Наверное, они не очень себе это представляли. Если представляли, то совсем какое-то отчаянное зло. Вот. Но тем не менее. А дальше уже вот это движение общества, это такая волна океанская, вот если плавали на океане, представляете, как это, вот где-то океанская волна, как-то ее... Очень тяжело с ней что-то сделать.
Ну, можно ли сказать, что вот этот спектакль, о котором мы сегодня говорим, «Смеется сквозь слезы. Последняя осень в Царском», который будет представлен как раз в музее памяти семьи Николая II в Белой даче, он в некотором смысле напоминает обществу о важности переосмысления всей этой истории с царем Николаем II, потому что, ну, это действительно глобально важно, наверное, для сегодняшнего нашего современника. Кто-то думает, что это когда-то там было, зачем нам вообще об этом думать?
Мне кажется, что это чрезвычайно важно для сегодняшнего дня и еще важнее для будущего дня, потому что вот личность государя, ну, я говорю, для меня стало таким, там, сколько уже, там, 35 лет назад, каким-то краеугольным камнем в понимании истории России, какое-то вот осмысление вообще политических каких-то своих взглядов, формирования. И, кстати, вот, что важно, прошло 35 лет, вот то, что тогда я как-то понял и осознал, последующие годы только подтверждали. Да. То есть, вот, значит, с такой научной точки зрения, аргумент в подтверждении правильности теории. Вот осознание, правильное осознание событий тех лет и конкретных политических событий, и личности государя и семьи, и глубинных вот причин этого происходящего. Это в них ключ к ответу на многие сегодняшние политические вопросы, и политические вызовы, и общественные вызовы. И мировоззренческие, и тем более про будущее.
А, ну, вы знаете, да, Илья Александрович, спасибо огромное. А что по поводу билетов? Как, можно ли их как-то приобрести, или сейчас уже сложно будет с этим? Давайте Людмилу спросим.
На данный момент на нашем сайте музея идет регистрация на спектакль. Спектакль у нас благотворительный, то есть вход на спектакль будет бесплатный по предварительной регистрации. Обязательно нужно уточнять информацию на сайте по количеству билетов. Если вам не удастся регистрироваться, также на сайте у нас представлен номер телефона, вы всегда можете связаться с нами, с кураторами музея, и уточнить, будет ли возможность попасть на спектакль.
То есть нужно следить за обновлениями на сайте. Давайте тогда и сайт продиктуем. Да. Это значит слитно латинскими bdmuseum.ru. Так что, ну, можно, мне кажется, я искала очень просто, в поисковике просто
музей
вбиваешь.
Памяти семьи, да, императора музей Николая памяти, II, да, и
Белая дача.
Да, и первая ссылка как
первая
раз будет
ссылка
на
ваша.
Наш музей.
И там сразу заходишь, и уже видно анонс спектакля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», и Людмила Гросарчук, куратор Музея памяти семьи Николая II. Меня зовут Кира Лаврентьева, и вот что я еще вот хочу спросить. В анонсе спектакля написано, что действие пьесы проходит в 16-м году, в ноябре 16-го года в Александровском дворце Царского села. Илья Александрович сейчас подробно рассказал, почему именно 16-й год, почему не 17-й, уже 18-й, и не раннее время, да? И дальше, что написано, 3 дня, последняя осень в царском селе, в царском одеянии, в царском статусе, но не в царском достоинстве. Это очень интересно, при том, что Романовы, кстати говоря, вот их приближенные все, в том числе князь Юсупов, впоследствии, много лет спустя, в своих воспоминаниях, называл самыми скромными людьми вообще при всем царском дворе. Вообще за всю историю, наверное, вот этих всех царских семей. Mm-hmm. Да, да. Вот именно вот Роман он так говорил, что они были очень неприхотливы, очень скромны.
Достаточно упомянуть, что с началом войны княжнам, великим княжнам перестали шить новые платья.
Это вообще.
Да, это был приказ императрицы Александры Федоровны. Она сказала, что пока идет война, ни одно новое платье не будет куплено для моих дочерей. Им, конечно, выдавались какие-то личные деньги, но это была совсем небольшая сумма, да, из которых они обязаны были обязательно делать какие-то взносы благотворительные, и плюс какие-то деньги они обязательно отдавали на воскресных службах на пожертвования. То есть им для какие-то личные расходы оставались совсем небольшие.
Они донашивали обувь друг за другом. Они чинили свои платья, то есть, вот, представляете, девушкам, которым там 20, 19, 17 лет, они носят...
Часто на фотографиях того времени мы можем увидеть, что, например, у великой княжны Ольги где-то заштопана кофта, у Татьяны там нету пуговицы на платье, и, конечно, они сами смирялись с этими ограничениями, но они понимали необходимость этих ограничений, конечно же.
Еще хотел сказать, что вот, в подтверждение слов Людмилы мы сейчас для спектакля ищем костюмы, подбираем, смотрим исторические, и известно, что княжны очень любили фотографироваться. Довольно много фотографий семьи и великих княжон, и одни и те же платья, то есть разное время. По прическам видно, что разное время, там они болели в них, там их там... Их постригли. То есть видно, что
шляпки,
это...
Шляпки, все очень скромно, да?
Нет, видно, что это разное время, и это одни и те же платья. То есть вот мы не можем, у нас нет, скажем так, диапазона выбора, чтобы историческую точность
соблюсти. Есть прекрасная книга, называется «Учитель», это воспоминания Чарльза Гибса, учителя английского языка, детей императорской семьи, и он... пишет, что когда он приехал обучать детей, для него было шоком, что дети спят на обычных походных кроватях. То есть даже у них была вот любимая их яхта «Штандарт», на которой они часто путешествовали летом, ездили в Крым, и у каждого была своя каюта, но у каждого также был гувернантка, да, или кто-то, кто помогал, и вот гувернантка спала на кровати в каюте, а царский ребенок спал на приставной походной кровати. И
вообще
вот такой вот аскетизм, который демонстрирует эта семья, вот терпение какое-то, да, вот принятие всей этой ситуации, это же тоже воспитывает определенный характер.
Надо сказать, вот как ощущается, что это вот не позерство какое-то, да, не некая нарочитость, такая смирение по чегордыне, а это очень естественно для них.
То есть они это нормально воспринимали, да. И даже вот рассказывая там о цесаревиче Алексее, он очень любил собирать разные вещи, и император Николай II даже как-то подсмеивался в каких-то вещах над ним, то, что вот он, как вы знаете, такой, как маленький куркуль. Но при этом он всегда с такой радостью дарил подарки и отдавал какие-то свои вещи вот на это, и с таким трепетом к ним относился. У нас в коллекции есть солдатики цесаревича Алексея, подписанная коробка 1914 годом, которых были в Ливадии, и они настолько вот солдатик к солдатику, аккуратно, бережно, в коробке, каждый на своем месте. И это настолько удивляет, потому что, ну, у него была огромная отдельная комната с игрушками, у него было куча игрушек, его очень любили военные, ему дарили различные уменьшенные копии всяких орудий, пушек. Ну, у него это было в изобилии, но он все равно настолько с благодарностью и трепетом к этому относился.
Еще интересно, вот мы когда готовились к пьесе, пожили какое-то время в царском селе, в тех...
То есть вот так, все серьезно.
Ну, конечно, а как же? В тех, ну, практически во дворце или рядом с дворцом, где жил государь. И вот видно, как менялось, ну, с одной стороны, может быть, наверное, и царская мода, если можно так сказать, но на самом деле это отражение личности от дворцов времен вот и первого Екатерининского дворца, это дворец в честь Екатерины Первой, жены Петра Первого, вот как каждый следующий Романов, он был все проще и проще, все аскетичнее и аскетичнее. И вот по большому счету вот жилое пространство семьи, это, ну, как бы мы сегодня сказали, такая большая квартира.
Они называли это в своих воспоминаниях, они всегда говорили «моя квартира», «наша квартирка». То есть для них вот именно такое было к этому отношение.
А их любимый Ливадийский дворец в Крыму, он же вообще очень скромное место, ну вот по царским меркам очень скромное. Там какого-нибудь чиновника дворец в том же Крыму, Воронцовский дворец, он в 1000 раз богаче, больше, шикарнее, чем Ливадийский дворец царской семьи. Это меня вообще, кстати говоря, потрясло.
Да, и все вот видно, что все нацелено на служение, на работу. Да,
да, вот они были про другое, они не про роскошь были, они были совсем про другое. Им это было неинтересно. Знаете, вот как монах в монастыре, да, оставляя все мирское, и он обходится скромной кельей. Вот для них то же самое. Для них важно было служение. Служение людям, России. Мы прекрасно знаем, что Николай II, он очень любил обычных людей. Он с легкостью с ними со всеми общался. Христосование, да, знаменитое, да, император Николая II. Причем и военные, и обычные солдаты, его, да, очень любили. Почему? Потому что он не обделял вниманием никого, то есть он каждому подходил. При этом он о том, что он не был высокого роста, да, он был всего 1,68 м, а многие солдаты были выше, они с уважением слегка приседали, чтобы ему было удобно с ними христосоваться. То есть это же тоже о многом говорит.
Братцы, спасибо вам за славный парад.
Да-да, единственная запись, да, голоса императора.
Вот семья в целом и каждый в отдельности, если вот там изучать, смотреть, это очень важный пример для сегодняшнего дня. Вот то, о чем Людмила рассказала, пример воспитания. Пример воспитания, ну, что говорить, ну, богатейший, там, одной из богатейших семей России, на самом деле, не, может быть, даже не самые богатые, были другие богатые семьи, но пример воспитания, пример общественного служения. Все, ну, официально в госпитале работали только Ольга и Татьяна, потому что они прошли специальные курсы и по возрасту, имели подходили. Право, по возрасту подходили для соответствующего служения. То есть они были дипломированными медицинскими сестрами, которые работали просто как медицинские, не пришли там пофотографироваться, а работали полноценно, полный день, как бы вот оказывали их служение, воспитание в семье, служение обществу, ну и как политика, и как государь, как император. То есть вот семья в целом и каждый в отдельности что-то представляет важное для сегодняшнего дня, для сегодняшнего примера, для осмысления и для, в хорошем смысле слова, подражания.
Абсолютно.
Поэтому
абсолютно.
Обращение к семье, да.
У нас еще в коллекции музея есть открытка, подписанная рукой императора Николая II. Она подписана 2 апреля 1917 года. Это Пасха. Они уже на тот момент находились в заключении. Кому эта открытка могла дариться? Он подарил ее коменданту, который его охранял, то есть стражи свои, то есть они находились под арестом, но он не мог не поздравить даже их с Пасхой, насколько для него было это важно, и насколько ему не важно было, кто перед ним стоит.
Ну, конвой же меняли каждые 3 месяца, если не ошибаюсь, они настолько это проникались к ним любовью, что их меняли.
И постоянно. По воспоминаниям конвоира одного, как раз вот, которого сменили, он говорил, что я долго наблюдала за царем и могу сказать, дайте ему саху и лопату, и через год он вернет себе Россию обратно. То есть настолько он был трудолюбив, мы знаем прекрасно, что они чистили снег и пилили дрова, и выращивали огород, копали картошку. То есть они не отчаялись все равно. И для них, для конвоиров, видимо, это был такой какой-то колоссальный пример, и можно даже сказать шок, то, что они надеялись, что они, наверное, будут сидеть и унывать, да, да, без каких-то своих роскошеств, как подавали царскую семью. Для нас вот именно показать ставили этот внутренний, да, внутренний мир,
читали,
внутреннюю
вышивали
жизнь.
Вложили,
да. Да, важно, именно через спектакль мы хотим показать вот эту вот скромность, вот эту веру, наверное, в Россию, которая была в тот момент, несмотря на все события, и показать, что они чувствовали именно изнутри семьи, потому что информация, которая о них разносится, это все равно такая какая-то поверхностная информация людей со стороны. А мы хотим через вот эти вот события показать, какими они были на самом деле.
Ну и, конечно, трагедия в том, что эти молодые жизни не реализовались вполне с тем потенциалом, который, вот эти мечты, которые, ну, все равно молодые девушки, то есть, понятно, что видят как-то свое будущее, ожидают это будущее, и в то же время осознают, что этого будущего может не быть. Вот в этом еще такой подвиг и величие.
В спектакле действующие лица, царская семья, родители тоже есть, присутствуют?
Значит, у нас основные герои, у нас 4 основных, 5 основных героев. Это Ольга Николаевна, так. которая исполняет главную роль и как Ольга Николаевна, угу. и помещица Попова, героиня угу. Чеховского да. «Медведя». А, великая княжна Мария, ага. которая в спектакле же, стоит исторический факт, она играла Луку, это слуга вот, помещицы Попова, то есть Ольга Николаевна. Два иностранца у нас, Чарльз Гибс и Пьер Жильяр, так. это учителя английского и французского языка, которые, ну, Жильяр в это время, он был то в Царском селе, то вместе с цесаревичем Алексеем посещал, был на фронте, в тот момент была поездка из Могилева в Петербург, то есть вот, ну, исторически это достаточно точно. Эти люди были, кстати, и Жильяр, и Гибс прошли с государем до последнего момента, да. когда их насильно фактически оторвали, уже в Тобольске им запретили, то есть они ехали с ними, да. готовы были разделить с ними их крестный путь. Вот, а Чарльз Гибс со временем стал, принял православие, крестился с именем Николая, да, уже государь был прославлен в зарубежной русской православной церкви, монашество принял с именем Алексея и стал архимандритом.
Сколько интересного,
и,
да, мы сегодня узнаем.
Похоронен в Оксфорде, значит, как православный архимандрит.
Потрясающе.
Два храма основал в Лондоне и в Оксфорде. То есть это вот, это тоже влияние, это
конечно,
же тоже...
святости.
Это, да, это да, тоже, под, да. по сути дела, подражание его вот англичанина. Да. Поэтому и Александр Волков, камердинер императрицы, государь в это время с царевичем Алексеем на фронте, в Могилеве, цесаревич уже фактически с ним как бы учится и соуправляет, можно сказать, соуправляет армией. Государыня достаточно тяжело болела. Вот у нас молодежь, как бы, да? У нас такой молодежный спектакль, там у нас молодежь. Отчасти это сделано специально, но я, сейчас мы, наверное, не будем как-то
да. раскрывать
слишком
секреты.
Подробно рассказывать. Да. Но мы, это спектакль о живых людях. О живых людях, о живых, полных жизни, мыслей, настроений, переживаний, полных, как, наполненных мечтами о будущем. И вот, может быть, вот как раз трагедия, мы не показываем трагедию как да. некое событие, а трагедия в нашем понимании, что...
Что будет дальше.
Да, что эти жизни
не состоятся.
Мы-то
знаем уже, чем это закончится.
Да, что эти жизни
не состоятся. Вот это больнее всего, кстати говоря. Да. Но хороших фильмов, я почему так спрашиваю подробно о всех действующих лицах, потому что хороших фильмов о царе, ну, как мне кажется, совсем немного у нас до сих пор. И, честно говоря, вот мне один только прям вот приходит на ум, это Глеба Панфилова, роман «Венценосная семья». И то есть вопросы, особенно есть вопросы вот к выбору родителей царя и царицы, потому что она почему-то актриса выбрана, которая говорит с очень сильным акцентом, хотя все окружение царской семьи говорили, что у Александры Федоровны практически не было акцента. То есть вот такие какие-то вещи, вот это только детали, но они все равно же очень остаются в сознании. Вот ты видишь фильм, и уже у тебя представление о царской семье какое-то складывается. Поэтому, мне кажется, крайне важно подбирать правильно актеров, которые играют детей царских, саму царскую семью, окружение царское. Вот этот дух, вот эту частицу благодати все равно как-то важно и актеру через себя проводить, чтобы люди понимали, в общем, о ком идет речь.
Ну, просто современный кинематограф, он преимущественно такой сюжетно-предметный.
Ну да. Ну да, главное показать как бы события.
Да, он неосмысляющий. А чтобы к этой теме приступить, вот, требуется и историческое осмысление, и христианское переживание. Вот мне кажется, без такого глубокого исторического исследования и без молитвы святым страстотерпцам очень сложно говорить о них, потому что это очень такая, с одной стороны, простая, вот если ее раскрываешь, это очень, потому что они сами очень простые на самом деле. Mm-hmm. Хочется всем что-то найти, вот их дневники, их высказывания, они очень простые, они простые русские люди, вот так вот, если как-то, как ни странно, вот это прозвучит, но они действительно простые русские люди. Хочется что-то вот такое где-то вот, а вот так, а как это вот принять и воспринять, как это все это совместить? Вот требуется христианские переживания и молитва к ним. Угу. Тогда вот они отвечают.
Ну, вы когда сказали, Илья Александрович, в начале программы еще, что предшествовала революции потеря веры, я так крепко задумалась, и вообще сейчас все, что вы говорите, отзывается, конечно, очень живо во мне. Почему? Потому что все равно Господь будет нас спрашивать и будет задавать вопросы, усвоили ли мы те уроки. И вот, наверное, крайне важно сегодня действительно заняться покаянием и собственными душами, чтобы не повторить больше тех страшных событий, которые были 100 лет назад.
У нас в музее есть точность список с иконы державной, которая явилась в Коломенской как раз в день якобы отречения императора Николая II.
Да.
И что касательно вот отхода от веры на тот момент, это была суббота. И в тот момент в храме, когда вот пришла эта женщина, которая снилась Богородице, которая говорила ей о том, что надо прийти в храм и найти эту икону, на тот момент в храме находился священник и сторож. И вот эта женщина, это была суббота вечера. Вы можете сейчас себе представить, что мы придем в субботу вечером в храм, и там будет только священник и сторож? Ну, наверное, нет.
Ну, да.
Это насколько уже... Хотя это Коломенское, это не самая окраина Москвы, и, по идее, люди должны быть в тот момент в храме.
Большое село в
да. тот момент. Это служба, да, это было время службы, то есть она подошла к нему после службы, и они уже вместе вдвоем пошли искать эту икону. Это же тоже о многом говорит. На какой стадии на тот момент находилось православное общество?
Такие вот исторические вердикты, как вот общество потеряло, достаточно сложно. Все-таки вера, ну, вера всегда это про конкретного человека.
Конечно,
конкретная вера,
конечно,
конкретного человека.
Конечно.
Поэтому, чтобы это не звучало как осуждение, потому что мы
как
видели,
диагноз некий.
Потому что
да,
мы
да,
видели,
да.
мы видели потом, собственно говоря, подвиги
огромное
мучеников,
количество.
Новомучеников. И все, конечно, сложнее и как-то многослойнее, может быть, каких-то таких простых артикулов стоит все-таки избегать. Но, наверное, был в этом, собственно говоря, был в этом промысел Божий. Может быть, и у нас нет. И сегодня всех ответов на вопросы, почему так было, почему России нужно было пройти вот этим путем. Но мы же понимаем, что и как вот в жизни человека, если бы только вот какой-то вот от счастья к радости, от радости к счастью, то и как бы душа бы умерла как-то, да?
Абсолютно.
Не так живет душа христианина. Ну, вот. И истории Ветхого Завета мы видим, как Господь вот Ветхий Израиль вел к появлению Спасителя. И ну, вот есть такая драматургия жизни народа, да? В том числе божественная такая драматургия. Ну вот Россия это пережила. Что мы сейчас можем об этом? Мы должны эти уроки знать, понимать, мы должны больше знать и больше говорить о государе и вообще о новомучениках, больше. Вот мне кажется, что этого недостаточно сегодня в знании и понимании, как бы немножко закрывается от этого общества. Говорит, давайте сейчас все это вот как-то смешаем, помешаем, вот все со всеми примирятся. Конечно, мы тоже за мир, в том числе внутренний гражданский мир, за консенсус, если хотите. Вот. Но когда на Красной площади продолжает лежать как,
значит, ну да, вождь пролетариата.
Да, как точка поклонения, то это не консенсус. Вот консенсус, когда на этом месте будет, может быть, памятник всем жертвам 20-й или что-то другое, или часовня, да, где мы можем молиться. Вот, а не такие как бы явления. Поэтому мы в процессе когда осмысления. Да, что я хотел еще сказать, приглашая всех, надеюсь, какое-то количество билетов еще, поскольку спектакль бесплатный, и мы всех приглашаем. Мы свободно приглашаем, для этого нужно зарегистрироваться на сайте, мы уже об этом сказали. Хотел бы сказать немножко о своих коллегах, вместе с которыми мы работаем в спектакле. Это режиссер Даниил Коробейников, с которым мы уже не первую работу совместно делаем, и продюсер Марина Даниил Коробейников, актер и режиссер. Марина Шаменко, продюсер, известный многим, как она была руководителем телеканала «Радость моя». Да, вот это наша не первая такая совместная работа, это творческая группа. Ну, надеюсь, что это представление, которое как премьера состоится первое, но дальше мы представим его в разных вариантах публики. И все, кто интересуется темой, кому близка семья, смогут у нас побывать.
Спасибо огромное за этот удивительный разговор. Не побоюсь этого слова, дорогие наши слушатели. Напомню вам, что у нас в гостях были Илья Александрович Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», и Людмила Грасарчук, куратор музея памяти семьи Николая II, подмосковной Белой дачи, жена священника, многодетная мама. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующих встреч. Илье Александровичу и Людмиле желаем помощи Божией и всего самого лучшего. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».